Нет, вообще в жизни придумайте.
Только телом. Ну, тело первично, оценка телесная.
Конечно. Понимаете, поэтому я скорее, так сказать, за то, чтобы я бы соединил только две вещи. Можно соединить голос и тело. Но слово и тело – это уже это вопрос сценический. Это, как сказать, это, ну что ли, не тренажный. Или надо и придумывать. Наверное, можно тоже все. Это надо создавать, опять-таки, понимаете?
Я, значит, я использую, значит, свободный вброс, да? Я бросаю этот нож, да?
Да.
На!
Вы говорите, это другое совершенно. Нет, вот то, что вы говорите, это нет, это другое. Нет,
а
да.
Не мой дядя, если я сам честно спрашиваю, да. А мой веселый, звонкий, мягкий.
А, простите, вот пусть мне кто-нибудь объяснит, что тренируется в данном упражнении?
Нет, сейчас я говорю не о...
Так называемая речедвигательная координация. Но это чудовищность, потому что, ну как... Есть, ну, это почти так же безысходно, как учить актера ходить на сцену, ставить актера в зал и говорить, значит, так, делаешь шаг правой ногой, левой ногой, правой рукой вперед. Еще раз, так, теперь, значит, медленно, спокойно, не торопись, так, правой ногой. Он тут же начнет ходить так. Это невозможно. Есть вещи, которые даны человеку как часть его, или он дебил уже во всех смыслах, то есть олигофрен, пускай пузыри прочие, клинический идиот, или речедвигательная координация нечто, что существует как реализация задачи. Или он, или вы ставите механическую задачу, и тогда возникает необходимость как-то координировать, или он решает. Задача может быть простая. Поиграть мячиком, при этом читая стихи. Та-та-та-та. Он может
принять.
Я знаю, как делаются эти упражнения, хорошо. В них есть элемент насилия над психикой. Потому что, повторяю, речедвигательная координация, она осуществляется. Я же вставал, не прерывая разговор, я могу встать, что угодно делать. У меня есть задача, я понимаю, чем я занимаюсь. Я не решаю задачи координационные, значит, я должен перерыв между словами вставать или прочее. Это невозможно. Это такая заданность. Мы решаем миллиарды задач. К своим 17-18 годам мы уже решили миллиард миллиардов задач на речедвигательную координацию. Нельзя этого делать. Это упражнение, в нем есть, ну, что-то почти жестокое по бессмысленности, на мой взгляд. Я не берусь его внедрять, так сказать, в школу и не, так сказать, не имею претензий, точнее, претензий имею, но не имею, как сказать, права корректировать. Есть такой взгляд на вещи, но мне лично, я могу говорить только о себе. Вообще, все, что я говорю здесь, это чисто субъективные, так сказать, взгляды, ничего не представляющие, кроме именно моих взглядов. Понимаете, но в этом, на мой взгляд, есть что-то такое. Я знаю.
Андрей Валерьевич, а вот в Братиславской театральной школе, да, там преподаватель по движению и по речи работают вместе.
Да.
И я когда первый раз увидела, мне объяснили, значит, что у них там вот они делают одновременно, то есть вместе ведут урок, и на моих глазах делался, группа девочек делали монолог Медеи.
Да.
Причем конкретное совершенно движение,
да,
должно было, то есть на конкретное движение накладывалась конкретная фраза. То есть выстраивалась вот движенческая форма,
пласт,
да, по этой партитуре шел монолог. А потом это был урок, они, значит, кому-то это удавалось, кому-то не удавалось. А потом, значит, мне показали результаты уже оттренированного упражнение. Вот это уже был монолог чуть ли не Юдифик с головой Алаферна. Я не знаю, что это была за пьеса. Вы знаете, когда я смотрела урок, мне это казалось очень сомнительным. А когда я посмотрела результат этого дела, то я засомневалась в том, что это неправильно.
Вы знаете, сейчас могу сказать.
Хорошо.
Не зря. Нет, это все. Да голоса не от этого хорошо звучат. От речи двигательной координации ни у кого не стал звучать голос. Голоса звучат, когда педагог знает, что такое голос. Тогда голос сразу звучит. А когда я вижу, как занимаются орфоэпией чем угодно, и выпускают людей, которые просто звука не имеют, а говорят с сипом, как бы их ни координировать, они лучше не заговорят. Голос не от этого звучит лучше все-таки. Голос звучит от занятий телом и голосом.
Вместе с движением, когда он...
Но это голос. А мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о слове и движении, а не о голосе и движении. Понимаете, все-таки неспроста берутся, ну, как сказать, античные тексты. Вы знаете, я сейчас говорю уже совершенно чисто то, что, так, ну, как сказать, ну, ладно. Я много вижу работы над античными текстами, и да простят меня мои коллеги по речи, гораздо, очень часто это, как сказать, к этим античным текстам относится, ну, так сказать, в основном главная задача правильно протащить логику мысли и декоративное звучание. Две вещи. Я никогда еще не видел, чтобы при этом происходило что-то осмысленное во время чтения этих монологов. Может быть, я не видел, и поэтому искать. Я знаю, что чаще всего они остаются благозвучными, пластозными действиями.
Это было эмоционально наполнено, и мне показалось, что движение дало толчок к возникновению.
Знаете,
верной
мне
эмоции.
Это трудно принять просто еще потому, что я привык совершенно к иному порядку работы. Я не понимаю, что такое разметить пластическую партитуру, потом ее, так сказать, заполнять голосом, потом адресировать. Я знаю, что. Я знаю, что я хочу получить результат, что, скажем, не знаю, мне нужно или такое впечатление, или выразить вот это состояние. Я долго мучаюсь и тыкаюсь, и пытаюсь найти эту ситуацию, нахожу ее методом проб и ошибок, потом начинаю уточнять, усложнять, наращивать и прочее. Тогда я умею только выращивать. Когда мне говорят, что можно выстроить вот так партитуру, значит, два шага сюда, остановка, поворот, а потом это освоить, обограничить, я верю. Но что-то во мне всеми потрохами протестует против этого. В силу специфики моего собственного способа работы, моего видения искусства. Я согласен с Станиславским, спектакль надо рожать. Все, что строится, оно может быть совершенным, оно может быть красивым, оно может быть прекрасным. Но оно будет восхищать, как говорит Станиславский, но никогда не будет потрясать. Я, ну, на 200% с ним согласен. Понимаете, я, то есть, понимаете, это можно, вот если, так сказать, идти таким методом и таким, это может быть где-то параллельно, но потом начинается этап, когда рост технологического возможности театра представления останавливается, а в этой сфере, которую я предлагаю, можно, ну, до беспредельности, опыт русского театра показывает, что бывают такие вершины, такие спектакли, такие актеры, когда, ну, просто вот, ну, ничего сказать не можешь, когда просто, и там люди выходят, и потом через 40 лет еще рассказывают, какой они спектакль видели. Вот это методом разучивания по опорной сетке пластической невозможно сделать.
Да, конечно.
Понимаете? И поэтому и учить лучше по, как сказать, по методикам, более, как сказать, богатым в перспективе.
Андрей Борисович, вы стыковались с педагогами по речи в студии Табакова?
Никак, к сожалению. Никак, и это очень дорого стоило студии, я считаю.
А если бы вы были речевиком, какие бы принципы?
Я не могу быть речевиком. Я знаю только одно, что я бы очень долго занимался голосом и его экспрессивными возможностями. Потому что большинство знает русский язык хоть как-то. Ударение могут посмотреть в словаре. И логику речи, в крайнем случае, подскажет режиссер, какое слово надо выделить и что имеется в виду. А вот владение экспрессивными возможностями голоса, а не информационными, это очень важная нерешенная проблема. Как выразить что-то голосом? Выразить? Кто-нибудь учит этому в ВУЗе? Мы опять возвращаемся к этому разговору, мы все время говорим о выразительности. Кто учит выражать голосом? Нюансы человеческих отношений, когда голос может просить, ласкать, требовать, независимо от смысла фразы. Мы называем подтекстом, но подразумеваем под этим, так сказать, нечто такое мистическое, что само придет. А как он реализуется? За счет тембральных окрасок, за счет изменения самой структуры голосоведения. Мы этому не учим. Мы считаем, что оно родится само, рождается, в общем, в репетиционных пути. Но как раз помочь этому мог бы какие-то способы упражнений, этюд, еще чего-то. Какие-то поиски экспрессивных возможностей тела. Что с этой точки зрения, когда вы видите, что камень на или прочее, или нож, это я понимаю, потому что здесь есть точное совпадение задачи, эмоционального посыла и прочее. На! Тогда я могу заставить его вложиться в этот крик, я могу заставить его этим криком проткнуть. Тогда я понимаю задачу эмоциональную, техническую, творческую и какую угодно. Здесь весь организм работает в едином порыве. Я могу усложнять задачи, добавлять туда нюансы, но она такая. А вот это все-таки, повторяю, это совсем иной раздел. Он для меня так и останется все равно. Я повторяю, я не берусь спорить там, но для меня...
Это...
Конечно.
Не только телесной, но и психической.
Конечно.
В основном в жизни
конечно.
Человека и работает на перспективу, а не на информацию.
Конечно, конечно. Я согласен с исходным тезисом, исходный тезис Станиславского, что истинным творцом может быть только природа. И вся система Станиславского – это только способ ее разбудить. Но мы почему-то много думаем над тем, как вытащить манки, чтобы привлечь внимание, удержать его на объекте и прочее. И как-то радостно по дороге забыли о том, что психофизика состоит из двух понятий – психика и физика, за которым стоит тело. Вот по дороге его где-то потеряли. Так, часть системы просто отпала где-то вдруг. А задача телесна, точно так же, как мы создаем психотехнику, задача, которая является... использование всех закомарков души, всех, так сказать, ну, качеств психики, будь то внимание или любое другое качество, для того, чтобы втянуть актера в творческое состояние, точно так же мы должны изыскивать все резервы телесных каких-то качеств и свойств, чтобы втянуть их тоже в творческое существование.
Дело, что я еще один вопрос, я не знаю, насколько мы это отношение. Вот дело о внимании, о котором мы говорим, все очень много, у вас, видимо... Первостепенную роль она играет, насколько вам понять, надо прыгнуть одновременно и лечь, то, наверное, нет. Вот мы же ведь в жизни держим минимум три объекта внимания, это по бедности, да? Даже при нашей дебильности все равно их держим.
Оцениваем,
учить наших студентов, держи внимание, не отвлекайся. Вот объект и ставим их шоры. Может быть, я сейчас преувеличиваю немножко, но это так. В общем, мы зашориваем их. Вот при этих условиях актер на сцене, это дает ему возможность
наоборот. Я бы поставил так. Физическая свобода дает ему многоканальность.
И дает ему больше выразить вас
доказательно. Что?
Существо одноканальное, мы знаем.
Нет, это кажется. Нет. Сколько человек может одновременно втискивать?
Вот сколько, я просто напоролась на это, когда я обнаружила. Мне кажется, что за счет многообъектности внимания и будут работать вот все больше и большее количество, так сказать, возможностей.
Нет, мы очень. Дело в том, канал нет. Если я канал не имею в виду, что, скажем, зрительный и акустический, их просто всего там два, но еще запаховые и так далее. Я имею в виду внутри, скажем, зрительного канала есть возможность удерживать очень много объектов внимания. Да. То есть объект внимания, на который непосредственно занято периферийное зрение контролирует это, еще это самое, то есть все время мы отмечаем как-то. Это кажется. Нет. Нет, это неправда. Это неправда, хотя бы потому, что... Нет, стоп. Нет, это не... Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И все-таки... Нет, нет, и все-таки нет. Нет. Дело в том, что внимание... Нет. Дело не в этом. Все равно. И мы, так сказать... Ну, во-первых, начать с того, что когда, так сказать, мы... Ну, наш зрительный канал... Визуальный канал занят еще тем, что вроде занят реальным объектом перед нами существующим, но, как сказать, очень активно в это время всегда работает, скажем, периферийное зрение, просто в силу того. Ведь мы же продукт определенной эволюции, и в природе главная задача у любого индивидуума – выжить физически. Что такое выжить физически? Когда я смотрю на вас, тут, так сказать, подвоха я не вижу, я всегда успею скорректироваться. А вот движение там заставляет меня мгновенно среагировать. Периферийное зрение в это же время... Если я реагирую на малейшие нюансы поведения, это то, что я, кстати, ребятам просто вбиваю еще в мозги. Потому что очень часто, вот когда какая-то сложная задача, особенно когда начинается полет через 5 столов, я прошу вот здесь, чтобы никого не было, все там. Потому что вот здесь такое, как будто что-то отдергивает туда, избивает задачи, мешает. Потому что наши... как сказать, внимание все-таки, по-моему, сложнее по структуре, чем мы предполагаем. Дело нет, понимаете, иначе мы были бы какими-то психопатами. Это такое мерцательное сознание, мерцательное внимание. Сейчас здесь пум, включилась лампочка, я здесь выключился, там включился. Мы одновременно очень много держим, очень много. Там есть свои какие-то сферы, так сказать, у нас в ярком луче, что-то в полумраке, что-то это. Но держим одновременно мы гигантскую площадку освещенной.
Вы сейчас очень хорошо сказали, мы находимся в борьбе с этим, потому что это нам мешает. А самое главное, что...
Мешает или... Но дело ж не в этом. Но мешает оно или нет, но оно существует в моем внимании. Существует в моем внимании постоянно.
Оно необходимо, без него нельзя. Не гражда в оперном
пиццу. Причем, мало того, в это время часть моего внимания на каком-то где-то там дает задание подсознанию, оно в это время готовит аргументы, часть сознания занята подбрасыванием слов. Все это такой сложный узел человек. Неимоверный.
Вот я сейчас,
конечно, все считаю.
Урок про Чеславский, который был 12 лет назад, да. И хотела вам об этом рассказать. Да. Я слушала вас,
конечно,
думала об
все
этом.
Все правильно.
Но видела... направлено, так сказать, на одно.
Но при этом как? Но оперативное поле гигантское.
Вы же привели пример про Чеславский.
Да, да, все правильно. Да. Вы продолжали еще слушать, и при этом могли бы что-то еще делать.
Одновременно. Как вы к этому отнесетесь? И была убеждена, что вы отнесетесь к этому отрицательно.
Да. Человек очень. Наше внимание безумно сложно. Да. Да. Это прекрасно. Да. Это очень хорошо.
И одновременно они мучатся друг друга.
Тоже хорошо. Вот звук и тело – это идеальное сочетание.
Звук и тело.
Звук. Так, здравствуйте, а что такое звук? Так, ведь нет. Одну секундочку, товарищи родные, давайте говорить. Есть совершенно четкие вещи, не надо путаться, терминологии хотя бы. Существует слово, а существует голос, существует звук. Голос является одной из функций тела, оно его порождает. Это функция тела. От боли мы стонем или так далее. Это порождение. Почему я и говорю, что надо заниматься экспрессивными возможностями голоса? Потому что это они рождаются телом. Когда что-то болит, мы так. Когда мы радостны, это иное состояние мышц, свободы и прочий звук совершенно иной льется. Когда я боюсь, у меня голос начинает прерываться, начинает дрожать. Все. Понимаете, голос – функция тела. Слово – это уже отдельно. Слово – это уже функция, это результат деятельности коры головного мозга, это уже совсем отдельность, это уже все совсем. Звук может издать все живое, что обладает чем-то, имитирующим связки. А логика речи – это уже другое. Я говорю, голос и тело. К йоге, вы знаете, как вам сказать, смотря с какой точки зрения.
Вы очень плохо относитесь к еде.
Сейчас я скажу. Значит, во-первых, с точки зрения чисто такой, к йоге. У меня две претензии есть. Я очень высокого мнения о йоге, просто как о системе, и оздоровительной, частично, часть ее, даже не философия, а нравственные аспекты меня удовлетворяют. Там много есть интересного и так далее. Но у меня есть две серьезных претензии. Смешно, мои претензии к йоге, но для меня они важны только с той точки зрения. Смешно, говорить, что Лев Толстой тебя не удовлетворяет, или там йога тебя не удовлетворяет. Но просто для меня лично она не удовлетворяет по двум причинам. Первое. Я считаю, что при йога порождение восточной цивилизации, процессуальной. Когда ты живешь, созерцаешь, самосовершенствуешься, развиваешься и так далее, живешь процессом. Мы продукт европейской цивилизации финальной. У нас все, закончу школу, буду самостоятельно и прочее, кончу институт, буду свою работу, получу квартиру, женюсь, или доживу до пенсии. Мы все время, живем с суммой каких-то финальных результатов, поэтому мы все время в погоне прочее. С этой точки зрения есть некоторая непримиримость концепции, которую несет йога, и нашей реальной жизни. С этой точки зрения, если говорить о занятиях, то, наверное, нам ближе все-таки аутогенная тренировка Шольца, которая в какой-то степени является реализацией йоги в таких европейских условиях. Это если говорить о, аутогенной части йоги. А если говорить о физических аспектах йоги, чисто физических, если есть возможность тратить на это всю жизнь, то это прекрасно. Если нет, лучше не влезать. Я очень не люблю полумер. Я очень люблю таких занятий вроде бы около йоговских, около каратистских и всех этих, то, что сейчас очень модно. Вот, это первое. Второе. И второе, что я считаю, что йога имеет для актера один недостаток. Йога, как и карате, заворачивает ну там каратэ несколько, ну скажем, йога, она обращает человека очень сильно внутрь себя. А меня интересуют предельно контактные, коммуникационные возможности актера. Да. Я сейчас борюсь с каратэ по целому ряду причин. Во-первых, это опять-таки очень определенный способ пластического поведения, имеющий очень такой, как сказать, легко внедряющийся в сознание и в психику характер пластики. И когда актер начинает в Чехове, там, в Горьком, в Лопе-де-Веге и прочее двигаться каратистски, у меня вообще начинается прединфарктное состояние. Это первое. Второе. Каратэ, если заниматься им серьезно, оно предполагает, это антиэкспрессивный вид спорта, поскольку задачей основной серьезного каратэ является снять всякую предубежденность из мозгов, и все, что есть здесь, это совершенно, там не столько мертвая рука, сколько мертвое лицо. Это задача, никакой информации здесь и предельное получение информации оттуда. Задача прямо противоположная актерству, когда мне важно выдать информацию наверх. А там полная такая, совершенная машина, никак себя не выявляющая. И поэтому весь тренинг в какой-то степени, его задача подавить себя самого, взять себя в руки настолько, чтобы заблокировать, так сказать, весь выход информации из себя. Это, во всяком случае, одна из задач тренинга каратистского. Ясно?
Как запретили? У нас вообще этим занимается «Будь здоров».